«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире проект «Врач от Бога». И если в студии появились цветы, значит, к нам пришла Елена Георгиевна Белоногова. Здравствуйте!
Здравствуйте, уважаемая Наталья, уважаемые наши слушатели!
Дорогие друзья, Елена Георгиевна раз в год приходит к нам в студию. Именно в то время, 4 года тому назад, проект «Врач от Бога» стартовал в прямом эфире. Ну и теперь он размещен на очень многих площадках и приносит, надеемся, что приносит пользу вам, дорогие подписчики, вашим родным и близким. И сегодняшняя передача не исключение. Мы посвящаем ее.
Мы сегодня посвящаем нашу передачу врожденному ихтиозу. А в народе это заболевание называют, если это ребенок, страдают дети, рыбки.
Елена Георгиевна Белоногова, кандидат медицинских наук, врач-педиатр, невролог, эксперт фонда «Дети бабочки». Мы несколько раз уже встречались и рассказывали об этом сложном заболевании, с которым борются врачи, родители, дети. Но и сегодня хотелось бы узнать, какие новости и, конечно же, истории. Наших подписчиков очень интересует история, они являются показательными и вдохновляют тех людей, которые уже без сил борются с этим заболеванием. Вы мне за кулисами программы рассказали потрясающую историю. С нее я хотела бы начать. Женщина-врач взяла из детского дома ребенка с этим заболеванием. Естественно, мы не будем называть ни имени женщины-врача, не название детского дома, из которого был взят ребенок. Но эта история, она удивительная. Как это случилось? Я понимаю, что да, вы ведете этого ребенка.
Да, мы всей душой переживали за этого ребенка. И я, знаете, очень сильно горжусь коллегой и низкий поклон к тому, что она делает. Здесь, конечно, так хочется назвать ее имя, но без ее согласия мы, естественно, не можем это сделать. Но тот поступок, который она делает, я не нахожу ни слов, ни объяснений. Со своей стороны стараюсь помочь всем, чем я могу. То заболевание, которое есть у ребенка, это тоже генодерматоз, и тоже наблюдается в нашем фонде «Дети-бабочки». Поэтому мы курируем, помогаем. И это одна из первых наших девочек, которая получает генно-инженерный препарат. Ту современную терапию, которая на сегодня есть.
Я попрошу вас напомнить, с чем сталкиваются дети и их родители, когда в их жизни появляется это заболевание.
Сегодня больше акцент хочется сделать по врожденному ихтиозу. Угу. И это заболевание, медицинский термин мы, когда используем, мы говорим гетерогенное заболевание, то есть настолько разнообразное клинически, которое проявляется в виде сухости кожи, которое проявляется в зуде, боли и гиперкератозе, то есть появляются чешуйки на коже. Эта группа заболеваний, генодерматозов, известен фактор. И с одной стороны, хорошо, что известен, что это патологические изменения в гене. И на сегодня известно более 80 этих изменений в генах. И при этом они разные изменения в одном и том же гене, возможно, которые показывают разную клиническую картину. И в 2009 году была принята такая классификация по врожденному ихтиозу. Это синдромальный и несиндромальный. Они, конечно, все связаны с генетикой, и мы знаем, что они как наследуются, X-цеплено, доминантное рецессивное наследование. Это сложно слушателям понять, но это важно помнить врачам, А почему? Потому что установка, постановка диагноза должна быть не только визуально, когда ты видишь эту сухость, пяточки потрескавшиеся, ладони потрескавшиеся, но и понимать, что это не только клинически, но и генетически ты тоже отправить на консультацию и получить молекулярный генетический результат.
Елена Георгиевна, хотелось бы напомнить нашим подписчикам, что в нашем эфире мы уже рассказывали об этом заболевании, и они могут пересмотреть архивы наших
программ. Амбулезный эпидермолиз, да, мы очень много говорили о амбулезном эпидермолизе. Сегодня хочется побольше рассказать об ихтиозе, потому что месяц май – и это месяц осведомленности как раз о данном заболевании.
И позвольте, первый вопрос все-таки будет касаться лично вашего участия в этом проекте. Как вы узнали об этом заболевании, как вы вошли в этот проект и чем вы занимаетесь в фонде?
История о геннодерматозе идет с моей студенческой скамьи. Когда я училась в Томском медицинском университете, старейшем медицинском университете за Уралом, он тогда назывался Императорский медицинский университет, и мой учитель Елена Михайловна позвала меня на консультацию в реанимацию, где родился ребенок с тяжелым заболеванием кожи. Что делать, мы не знали, но маленький городок, он нас объединяет всех, и там нет супергероев. И сейчас мы очень широко говорим о мультидисциплинарном подходе, междисциплинарном подходе. Там это всегда было, но это никто не называл сейчас, как это называется. Мы всегда работали командами, больницами, помогали друг другу. Из нашей областной детской больницы мы поехали в реанимацию в 4-ю городскую больницу, где в реанимации находился этот новорожденный. И тогда перевязку проводили под анестезиологическим пособием. Не было кожи, то есть аплазия участков кожи была. И, соответственно, перевязку делали, потому что адский болевой синдром, и это мог быть болевой шок, ребенок мог погибнуть. И тогда для меня, вот как сейчас, я помню эти перевязки, мы делали, был вопрос, что а как, чем помочь? Мы бесконечно перевязываем, но нет эффекта, раны остаются теми же, и они даже не рубцуются. И тогда мы стали в интернете писать, находить, и в Германии мы нашли врачей, написали, описали, отправила фотографию, и немецкие коллеги нам говорят: это заболевание, амбулезный эпидермолиз. Да, мы тогда его поставили, и мы понимали, что по лечению необходимо было какие-то специализированные перевязки, перевязочный материал иметь, и нам написали какой-то материал, но он не был тогда зарегистрирован. Это 17 лет назад, получается, уже не был зарегистрирован в России. К сожалению, сейчас я знаю, что это была летальная форма амбулезного эпидермолиза. Ребенок через неделю после того, как мы стали оказывать помощь, все-таки ушел, потому что исход заболевания таков, и продолжительность жизни его оказалась на самом деле дольше, чем описывает наука. И тогда я стала думать о том, что надо же, дерматовенерология, такая наука, это не про какие-то вот заболевания на коже, которые можно помазать мазями, а это очень глубокая наука. На какое-то время забывается это заболевание, забывается дерматовенерология, и тогда я переезжаю в город Санкт-Петербург, и здесь к нам выходит фонд «Дети бабочки» с вопросом. И когда я работала раньше в клинике, заведующий говорил: ну как? И здесь как раз возрождается то чувство, что я тогда не помогла. Что вот сейчас наступает тот момент, когда я могу помочь, когда я могу изучить, когда я могу что-то сделать. То есть первая встреча с тем ребенком не была для меня забытой. И тогда уже фонд активно стал нам рассказывать о данном заболевании. Мы встречались на квартире Ксении Рапопорт. Это я помню. И коллеги из других клиник приезжали, нам рассказывали лекции, делились материалом. Мы смотрели вместе детей. И тогда меня это очень сильно захватило. И я очень рада, что даже сегодня, когда мы наносили препарат геноинженерный на кожу, гель, у меня была огромная гордость, что тогда я начинала с момента, что только симптоматическая терапия, только перевязки, только крема. А сегодня в моих руках был тот маленький шприц с гелем, геноинженерный препарат. Это, вы знаете, для врача, наверное, великое счастье, что врач доживает до этого, видит, что есть успехи.
Болевой синдром снимается, ребенок чувствует облегчение. Надолго ли это происходит?
Это моя больная тема. Это моя больная тема, мои коллеги знают, потому что к боли мы не относимся очень серьезно. Большому сожалению. Но когда мы, допустим, проводим коррекцию нутритивного статуса, когда низкий вес, закрываются глаза на боль. Но боль — это такой огромный пласт, который мы не оцениваем, когда работаем не только с геннодерматозами, а вообще. И это важно — оценивать боль врачу на каждом приеме. Так же, как термометрию, то есть температуру померили, давление померили. И положи шкалу боли, определи, насколько болит. И порой, когда я задаю вопросы, да, они удивляются. Еще когда я показываю, в зависимости от возраста, разные шкалы, мне говорят, что надо же, нас никогда не спрашивали. Да, но... Когда я начинаю больше раскрывать эту тему и спрашиваю, а как ты спишь? Я сплю на спине. Обычный вопрос, обычный ответ, что сплю в кровати на спине. Я говорю, а ты быстро засыпаешь? Нет. А почему не быстро? Чешусь, болит. А многие даже не знают, что боль, допустим, то, что жжет, то, что стреляет. И вот здесь мы начинаем разбирать. И, конечно, обезболивание, если мы говорим об улезном эпидермолизе, то должно быть изначально, с момента рождения, данная терапия. И наши специалисты, алкологи, которые сейчас появились, то есть они больше связаны с реанимацией, анестезиологией, алкологи должны быть идти рядом. Каждая перевязка, какая она болезненная, и дети плачут, но надо перевязывать, мама выполняет свой долг, а у ребенка это стресс, это боль, это досада, это обида.
Конечно, безусловно, это очень тяжелая тема, и для меня, как человека, однажды наблюдающего подобную перевязку, это просто испытание. Очень тяжело. А что испытывают мамочки? Скажите, пожалуйста, напомним нашим подписчикам, может ли мама, будучи еще беременной, знать о предстоящих испытаниях для нее и для ребенка? На скрининге это понятно?
Если в семье ранее был ребенок, у которого установлен диагноз, либо булезный эпидермолиз, либо ихтиоз, сейчас те родители, которые планируют свою беременность, они ее планируют тщательно. Рядом идет генетик, обязательно идет тестирование. Но если в семье никогда не было истории о том, что есть заболевание кожи, то это мы не знаем, пока не родится ребенок. Почему не знаем? Потому что проводится ультразвуковая диагностика, Там великолепно видны косточки, можно измерить шейное воротниковое пространство, длину косточек и увидеть врожденные пороки развития косточек, или же заподозрить синдром Дауна, или какие-то другие синдромы. Но кожу невозможно увидеть.
То есть это заболевание, которое является для всех в момент рождения ребенка просто открытием и в некотором смысле катастрофой.
Да, абсолютно это так. Абсолютно. И при этом эта картина разнообразна, если мы говорим о генодерматозе, о такой группе. Если это ихтиоз, врожденный ихтиоз, есть формы, которые только маленькие шелушения на коленях, на щечках, но есть такой коллоидный плод, когда плотная оболочка покрыла полностью плод, лицо, глазки, руки. Тут, конечно, сразу увидишь и поставишь диагноз врожденный ихтиоз. Но если это чешуйки, то мало кто на них обращает внимание. Если мы говорим о врожденном буллезном эпидермолизе, да, нет участка кожи, она видна сразу. И я очень рада, что сейчас, благодаря фонду «Дети бабочки», огромная осведомленность как родителей, так и врачей. Я скажу, наверное, превалирует все-таки информированность родителей. А почему? Потому что на прошлой неделе я проводила консультации в Махачкале у своих коллег. Их очень обожаю, люблю, потому что они открыли двери для фонда «Дети бабочки». И мы, как эксперты, приезжаем в любой момент, чтобы посмотреть. Но на консультации пришла пациентка с дочкой, у которой неврожденный буллезный эпидермолиз. Но вопрос мой был таков: какие жалобы беспокоят? Мама говорит: мне важно, чтобы вы сегодня мне сказали, есть буллезный эпидермолиз или нет. Осмотрите кожу. Во-первых, и не просто выговаривать, но мама выговаривает и просит меня. Ну, я говорю, какое заболевание? Я честно подумала, что мама с каким-то заболеванием название изменила, возможно, запуталась. Но она говорит, ну как, дети бабочки? Я говорю, так, хорошо, будем сейчас смотреть и выяснять, есть ли или нет. Но это... мне было приятно. Я похвалила очень маму о ее осведомленности, что есть такое заболевание.
То есть она знает. С этим столкнувшись, она начала искать информацию, общаться с людьми. И к вам она пришла для того, чтобы уже поставить точку. Да. Она провела целое исследование.
Абсолютно. Когда ее ребенок заболел инфекционным заболеванием, там появились пузыри, и мама расценила сама, что, возможно, это вот те самые дети-бабочки. Mm-hmm. Вот. Но кожа была, к счастью, вся целостная. И когда я осматривала ребенка, это был здоровый ребенок. Это была все-таки токсическая реакция на фоне инфекционного процесса.
Mm-hmm. Рождается ребенок. Мы понимаем, что заболевание все-таки его настигло. Что дальше? Что мы делаем дальше? Конечно, первый совет, который можно дать, это бегом в фонд «Дети бабочки». Не паникуйте, не истерите. В конце концов, ничего не предпринимайте, пока не поговорите с людьми, которые сталкиваются с этим ежедневно. Правильно?
Все верно. Но паники не избежать. Это уже опыт, потому что это страшно. Потому что это отрицание, надо пройти этот этап отрицания. И, конечно же, врач, когда рождается такой ребенок, есть сайт, фонд в социальных сетях, можно позвонить на горячую линию. И как мне понравилось, 3 недели назад, когда в Армении мы проводили международную конференцию по орфанным заболеваниям, и тогда Аганес, главный дерматолог Армении, он начал открытие с того, что, вы знаете, я сделала звонок и сказал, вот у нас родился ребенок с буллезным эпидермолизом. Он говорит, через 12 часов у меня в Армении был врач с большим чемоданом, и в роддоме проконсультировала этого ребенка. Говорит, представляете, этот ребенок не был каким-то высоко поставленным родителей. Этот ребенок был обычный ребенок. Я сделал только один звонок. И действительно это так. Если нужна телемедицинская консультация, пожалуйста. Если нужно, чтобы специалист выехал, пожалуйста. Фонд настолько открыт к этой помощи не только семье, но и врачам.
И стаж работы в нашей стране, конечно, уже позволяет предпринимать самые правильные выводы. Да. То есть нет уже той самой проволочки, которая возникала когда-то раньше, когда и врачи терялись в этой ситуации. Уважаемые подписчики, я напоминаю, что сегодня в нашей студии врач-педиатр, невролог, эксперт фонда «Дети-бабочки», кандидат медицинских наук Елена Георгиевна Белоногова. И мы продолжаем разговор. Я понимаю, что вы сейчас хотите задать массу вопросов, но это можно сделать в комментариях. А еще лучше выйти с вопросами, наверное, на фонд «Дети-бабочки»,
да,
где вам очень подробно и очень профессионально окажут ту самую помощь, которая вам необходима. Мы узнаем о диагнозе, мы преодолеваем вот этот момент паники, мы его упускаем. И как дальше развивается жизнь ребенка и родителей?
В зависимости от степени тяжести, если это легкая степень, средней степени тяжести, помощь оказывается уже дистанционно с помощью наших уважаемых коллег и присоединяется целая команда, не только врач-дерматолог. И именно здесь, именно в фонде организована эта команда. Дерматологи, педиатры, неврологи, анестезиологи, онкологи, хирурги, психологи, социальные работники, наша великолепная медсестра Лидия, которая обучает родителей бинтованию, потому что это неотъемлемая часть и одна из важных частей. Может, кого-то могла забыть, но...
Хирурги?
Да, конечно, хирурги. И при этом хирурги, они делятся. Хирурги-ортопеды, кистевая хирургия, хирурги-онкологи. Там целая огромная команда хирургов. Да, гастроэнтеролог, конечно же, гастроэнтеролог в нашей команде. И реабилитолог. То есть с нашими детками дистанционно врач-реабилитолог, инструктор ЛФК тоже занимается с этими детьми.
Простите, что я буду задавать вам эти вопросы, но они чрезвычайно важны.
Да,
как долго живет человечек с таким заболеванием? Продолжительность жизни?
Если это буллозный эпидермолиз, в зависимости от формы. Есть летальные формы, а той истории, которую я рассказала, с которой столкнулась в Томске, к сожалению, летальные исходы, летальные формы встречаются. Они есть. А все остальное наши пациенты рожают, имеют семей. И есть великолепная книга, которая меня вдохновила, «Моя жизнь в его лапах», написанная автором из Европы, она живет на несколько стран, и я ее нашла в социальных сетях, я ее поблагодарила за ее рассказ. Ей уже около 60 лет, у нее двое детей. Почему книга так называется? Потому что она рассказывала историю о собаках-поводырях. Собаках, которые рядом с ней, ей помогают ходить не только в ресторан к доктору. Но я для себя еще открыла такую очень интересную науку, как собака-поводырь, которая, оказывается, может слышать уровень глюкозы, то есть запах, и проживает, да, с пациентами, у кого сахарный диабет. И эти собаки нажимают на красную кнопку, вызывая скорую помощь. Их обучают для этого. Это очень интересное направление, и мы в Санкт-Петербурге очень хотели до ковида развить эту историю, потому что я понимала, что через собаку я могу деткам дать мотивацию сходить погулять. это друг, и чтобы не было страха, что их кто-то толкнет, и еще что повод сходить прогуляться. Потому что когда они ходят, гуляют, это профилактика формирования контрактур. За счет этого заболевания как раз, возможно, кожа стягивает, кожа формирует эти контрактуры. Вот, то есть они живут, и в прошлом году, когда вместе с командой я выезжала в Египет на конференцию международную по генодерматозам, я познакомилась с пациенткой. В Европе очень принято, чтобы родители, сами пациенты приходили на те же самые конференции, на которые посещают врачи. И далее гала-ужин, когда мы все вместе сидим за одним столом. Это впервые мой был такой опыт. И за столом была как раз родители пациентки, которой 32 года. Она рассказала мне, что она живет отдельно, она имеет профессию, зарабатывает деньги. И вот, то есть поделилась своими секретами, она была на каблуках, и мы с ней, да, сфотографировались. Я говорю: слушай, ну как это каблуки? Ты же понимаешь, что это пузыри, у меня же доктор сразу сработал. Она говорит: я понимаю, но я живу сегодня здесь. То есть они к жизни совсем другую ценность знают, видят, и они живут, я думаю, более качественно даже, чем я. Да.
Вы всегда для меня открываете такие невероятные стороны этого заболевания. Я думаю, для наших подписчиков то, что мы сейчас услышали, это удивительно. По поводу собак хотелось бы вернуться к этой теме. В нашей студии присутствовали удивительные врачи, замечательные врачи, которые лечат животных.
Mm.
И я думаю, что тему нужно обязательно возродить.
Да.
То есть обратиться, познакомиться, встретиться и опять поговорить. Мне кажется, это было бы чудесно. Это еще одна возможность дать мотивацию этим людям.
Да, с большим удовольствием. И для меня важна еще собака, когда находится вместе в стационаре. Им приходится находиться в стационарах, то есть госпитализации, не только из-за основного заболевания, но и в такие моменты, если же оформление инвалидности необходимо, то там условие является госпитализация в стационаре. Ребенку нужно 14 дней отлежать. Я думаю, если это будет собака рядом, ну, она вот уберет те эмоции негативные, которые могут появиться в стационаре.
Кстати, вы заговорили об инвалидности. Эти дети с рождения получают инвалидность, группу инвалидностей, или же им нужно еще доказать врачам, что все это действительно очень важно?
Наш директор Алена Куратова, она говорит, когда была конференция, и мы выступали на паллиативной секции, и мне тогда понравилось, Алена сказала: не-не-не, наши дети не паллиативные, они будут налоги платить, вы еще увидите. То есть она позитивно смотрит на это заболевание. В зависимости от степени тяжести, в зависимости от типа, чаще всего дистрофическая форма буллозного эпидермолиза, она, конечно, входит в ту группу, когда дают инвалидность. Если же это простой буллозный эпидермолиз, но я всегда про простую форму рассказываю своим коллегам, что это интереснейшая форма, сложнейшая, и слово «простая», она никого никогда не должна расслаблять. Mm-hmm. Потому что эта простая форма, она рядом ходит с каким-то еще сопутствующим заболеванием. Это бывают разные заболевания, то, что я вижу в фонде. Но чаще всего, если это изолированная простая, то нет, не получает. Также и при ихтиозе. Ровно год назад я выезжала в Луганск. Там мы впервые приехали с фондом «Дети, бабочки», смотрели детей с буллиозным эпидермолизом, с ихтиозом, не только детей, а с ихтиозом. Кто-то впервые получал в свои 30-40 лет инвалидность. То есть все это время были без. Они работали, кто работал поваром, кто в охране, то есть никаких ограничений не было.
Угу. То есть кожные заболевания не являются препятствием для приобретения профессии, которой, вот вы говорите, повар, связана непосредственно с контактом с людьми.
Да, это очень важно. И знаете, здесь сейчас появилась такая специальность, как профпатолог. Угу. То есть те, которые помогают выбрать себе профессию, которая тебе нравится. Вот это, наверное, самое ведущее. А данное заболевание, буллезный эпидермолиз, конечно, если буллезный эпидермолиз – дистрофическая форма, там сложно пойти и быть хирургом. Но быть врачом не хирургической специальности, да, конечно, пожалуйста. У нас есть известный адвокат с буллезным эпидермолизом, который защищает, который тоже работает в фонде. То есть здесь не должно быть ограничений. Вообще не должно быть, мне кажется, нигде никаких ограничений.
Елена Георгиевна, скажите, пожалуйста, но никто не исключает взаимодействие с общественностью?
Да.
С обществом? И людям трудно, наверное, я думаю, так находиться рядом с этим человеком, особенно если он не знаком. Они боятся этого заболевания. И, собственно говоря, цель нашей передачи – сказать всем, что, дорогие друзья, это не заразно?
Нет, это не заразно. Это не передается воздушно-капельным путем, контактным путем. То есть, когда мы пожимаем друг другу, здороваемся, это патологические изменения в гене. Поэтому мы обнимаемся, всегда обнимаемся. Хотя говорят, если мы говорим о буллезном эпидермолизе, что там где-то обнял, и пузыри появятся, раны появятся. Нет, нужно знать, как обнимать, но они очень тактильные, это важно обнять. То же самое с ихтиозом, то есть ограничений нет. Мы любим. Мы обнимаемся, мы здороваемся. И вы правильно говорите о том, что есть общество, в котором они живут. И проведенные многочисленные исследования по качеству жизни показывают не только снижение качества жизни семьи, самого ребенка, но и также окружение. Детский сад, школа, конечно. Работа, конечно. Они боятся. И очень важно вот провести информированность, зайти, почитать, посмотреть, для того, чтобы понять, что это не заразное заболевание. И, конечно, то колоссальное количество повязок, которое есть, под ними раны, и это тоже важно учитывать. Вот даже сегодня, когда на перевязке, мама говорит, что меня все ругают, что я так плохо одеваю ребенка. Но на самом деле мама молодец тем, что она понимает, что нельзя перегреть, так как сначала накладывается силиконовая повязочка, потом крем, потом один тур специального бинта, и сверху может быть еще чулок такой. Представляете, уже сэндвич такой получился. Mm-hmm. И, соответственно, надеть рубашку сверху, толстовку или еще что-то, будет очень-очень жарко.
То есть это всегда свободная и очень качественная одежда должна быть?
Обязательно. И использоваться только специализированный перевязочный материал, который должен растягиваться. И некоторые даже родители надевают наизнанку вещи, чтобы шовчик был где-то снаружи, и он не натирал.
Сейчас и это очень модно.
Вот и хорошо. Я очень рада, что мы живем в такое время, что тебе не говорят, ух ты, наизнанку переодеть надо. А нет, не надо.
Мы начали нашу передачу с истории о том, как женщина-врач взяла из детского дома ребенка, приняла его в свою семью с очень сложным заболеванием. Скажите, пожалуйста, как часто в вашей практике вы сталкиваетесь с тем, что от детей с данным заболеванием отказываются молодые родители?
Не только молодые отказываются, но здесь двусторонняя ситуация. И когда, к большому сожалению, врачи могут сказать в роддоме, о том, что зачем вам на всю жизнь вот такое. Это я слышу часто от родителей, к большому сожалению. И, конечно, родители, семьи. В настоящий момент у нас в Санкт-Петербурге находится семья из Таджикистана. Эта семья, мама переехала сюда с 4 детьми, потому что ее семья настаивает на том, что она должна отказаться от 4-го ребенка, который родился с простой формой болезненного эпидермолиза. И она приехала сюда, потому что здесь есть фонд, который в настоящий момент очень сильно помогает. Мы рассчитали все. Не только перевязочный материал, но учитывая, что ребенку 6 месяцев, мы рассчитали все питание. Мы рассчитали то лечение, которое необходимо. И, конечно, собрали ту необходимую сумму, чтобы оказать эту медицинскую помощь. Это не редкая история, когда просят отказаться. Это мы слышим. И с этим мы постоянно работаем и информируем, знакомим с другими родителями. И фонд — это не только когда семье мы отправляем перевязочный материал, а когда информируем, поддерживаем и делаем все возможное, чтобы ребенок остался в семье.
Один из самых важных вопросов, который возникает при обсуждении данной темы среди обывателей, мы с вами уже об этом говорили, это, конечно, не жестоко ли мы поступаем по отношению к этим детям, мучая их лекарствами, перевязками и так далее. Может быть, существуют какие-то методы, которые могли бы все это обезболить и сделать их жизнь более простой, более комфортной. И я так понимаю, что они сейчас учатся в обычных школах.
Да.
Может быть, создать специальную какую-то в регионах школу, которая бы вот и специалисты, работающие в ней, детские учреждения, знали, что делать с этими детьми? Или вы считаете, что им нужно обязательно социализироваться?
Да, им нужно социализироваться. Им нужно обязательно быть в обществе. Они ничем не отличаются от нас, у них есть только повязки, есть особенности по диете, да, им нужно перевязываться, но ментально нет нарушений, они могут работать, они классные друзья, они учат той глубине жизни, которая не написано, наверное, в книгах, о которой нам не рассказывают в школе, в университете. И, например, мой большой друг Магомед, он научил меня нюхать. Я не использовала свой нос, да. И когда мы с ним были вместе в кафе с его мамой, сестрой, и я говорю: слушай, попробуй сырники. Вот. И я говорю: давай я тебя угощу. А он такой: подождите, надо понюхать. И он понюхал, а вы, говорит, не слышали, какой запах? И с того момента он научил меня пищей наслаждаться не только в ротовой полости, но еще вот использовать не только глаза, но еще и понюхать. Это такое богатство, оказывается. Я не использовала свой нос вот так, как используют они, слышат запахи. Они учат нас очень многому. И работая очень много на Кавказе, когда мне хотелось пожалеть тяжелого ребенка, отец сказал: на все воля Всевышнего. Он никого не обижает. Он нам дает это для нашей силы. И я прохожу стойко, чтобы быть сильным. Он мой сильный ребенок. Вот мы должны с тобой сделать и помочь вот так, чтобы было комфортно ему в той оболочке, в которой он пришел.
Это вам говорил папа?
Отец. Да, это мне говорил отец ребенка.
Сколько ребенку лет?
4 года.
Когда вы с ним общались, вы видели, как он стойко переносит все эти испытания?
У меня все перевернулось. В первую очередь, как у врача. То есть я поняла, что так, здесь мне надо услышать, что для них важно. Я говорю, так, что вот я могу сделать? Провести коррекцию нутритивного статуса, поработать с заборами, профилактика витамина D, там эндокринологию, остеопороз, остеопению. И стала перечислять. Я говорю, ну вот, я вам выложила все, что я могу. Давайте выбирать, что для вас важно. Я поняла, что именно в тот момент, что я как врач не могу использовать все, что я умею, потому что не всегда это там нужно.
Угу.
Папа говорит, сделай так, чтобы он спал и не чесался, мой ребенок. Все. А с перевязками, вот тогда, говорит, болит только одна рана, но мы попробовали даже без обезболивания через рот, местно сначала обезболивали специальным раствором, местным анестетиком, что очень хорошо сработало. То есть я услышала, что у каждого из наших бабочек свои запросы, и они все разные. Кому-то это нужно, кому-то это нужно, кому-то вообще другое нужно.
Угу.
Поэтому нужно еще и слышать, кому что необходимо.
Но они все хотят жить.
Они хотят жить, родители хотят, чтобы они жили. Одна мама мне сказала, мне важно утром проснуться и поцеловать моего ребенка в кровати.
Угу. Удивительная история. Мы все так боимся с детства боли, а когда человек живет всегда с болью, у него открываются какие-то совершенно нереальные ресурсы, которые вы наблюдаете.
Да.
И вот эта жизнь, которую вы проживаете, Елена Георгиевна, уже много лет, она может стать хорошим примером для нас, для тех людей, которые боятся даже маленькой боли. Расскажите, пожалуйста, нам историю, которая в вашем сердце живет вот уже несколько лет, и которую вы как пример приводите и в Луганске, и в Махачкале. Вы ездите очень много, продолжаете ездить?
Да, конечно.
Вы настоящий путешественник. И вот какая история в вашем случае звучит всегда как особенная, как пример?
Я думаю, история Магомеда. Она будет всегда жить в моем сердце, в моей семье, моя семья, мои родители. Все знают эту историю. Магомеда не стало в прошлом году. Мы очень боролись за то осложнение, которое не ожидали. И я помню, я искала помощи даже во Франции. Но тогда я перевела документы, и, к большому сожалению, доктор потерялся. Я думаю, наверное, большое количество было информации. А возможно, еще и что настолько это редко, что ты не знаешь, как помочь. И история с Магомедом, который научил меня нюхать пищу, который научил, как стойко держать боль, если очень сильно болит, обязательно сказать. Он научил меня тому, что как общаться, как задавать вопросы. Своими четкими вопросами он всегда меня удивлял. Он научил меня слушать, слышать, потому что он всегда выслушивал, что я находила. Я могла говорить минут 10, он это слушал, смотря глаза в глаза. И когда не стало Магомеда, мы понимали уже, что мы сделали все возможное, но жизнь его на самом деле продолжается. И я очень рада, что моей семье поддержали, и у нас есть дерево, которое называется Магомед. И я ухаживаю за этим деревом, и радуюсь, сейчас я не рядом с моим деревом, но сегодня мне утром прислали листочки. Я радуюсь каждому листочку. Я никогда бы не подумала, чтобы я могла радоваться такому маленькому листочку на дереве, как дерево Магомеда. И семья, мама, папа, его сестра — это мои близкие, родные люди. Знаете, порой родственники настолько близкими не становятся, как это мои близкие люди. Я готова всегда сбежать. Мы даже вот на прошлой неделе, когда я была в Махачкале, мы не могли расстаться. Мы сидели, ужинали, мы говорили. Уже наступило 11 часов вечера, мы пили кофе. Мы не могли наговориться, делиться со всеми. Магомед для меня — это огромная история.
Это удивительно. Удивительно, и самое главное, что это опять та возможность, которую мы предоставим нашим подписчикам в качестве помощи. Ведь для этого существует проект «Врач от Бога».
Да.
Лена Георгиевна, я хочу с вами поделиться. За эти 4 года, с момента нашей первой передачи, «Вид цветы по этому поводу»,
да,
в этой студии побывало очень много специалистов. И каждый из них – это настоящая драгоценность. И для наших подписчиков. И, наверное, для тех людей, которые планируют стать врачами. Потому что я знаю, что меня много слушают и смотрят студенты. Они смотрят на врачей, которые носят вот это удивительное звание «врач от Бога», народное звание. И они чему-то учатся. И даже пишут: «Спасибо, что вы делаете эти передачи, потому что я понимаю, я свою профессию выбрал не зря». Сегодня, в завершении нашего эфира, я, простите за нескромность, попрошу вас что-нибудь нам пожелать. И как вы думаете, во что может вырасти этот проект? Рассказывая о заболеваниях, отвечая на вопросы подписчиков, это да, но иногда мне хочется сорваться с места и рвануть туда, где наши врачи оказывают помощь, чтобы сделать что-то большое. Вот как вы считаете, может ли это отозваться в сердцах тех специалистов, которые к нам приходят, в вашем сердце?
Наталья, в первую очередь я хочу поздравить. И уже 4 года. Вы знаете, я сегодня, когда шла, и я рассказывала во время перевязок, что вот сегодня у меня будет эфир, это традиция, это уже 3-й год я рассказывала, но оказывается уже 4 года.
Да.
И 4 года — это огромный возраст. Это огромный, красивый возраст. И какой проект вырастет? А вы уже выросли. Вы информируете о тех редких заболеваниях, которые есть. Любой доктор, любой недоктор, любой человек, который интересуется чем-то, он заходит и получает информацию. Мы, как врачи, я через вашу передачу вижу своих коллег, таких, каких я никогда не видела на работе. Олег Владимирович Кулешов. Уважаемые дерматологи, я настолько была удивлена и поражена, когда Олег Владимирович рассказывал. То есть мы тоже их смотрим, мы тоже получаем эту информацию. Я даже помню, я после вашей передачи подошла Олегу Владимировичу, рассказала, что я приятно была удивлена некоторым моментом, и вы раскрываете другие грани специалистов нас. И вы огромную нить проводите между нами, кто мы сейчас, чего мы достигли, достигаем, и тех, кто только на начальном пути, студенты, которым важно сейчас понять, там ли я стою. Это действительно важно там понять. Я желаю вам процветания. Вы уже огромный проект. Желаю процветания. Мы не всегда готовы поделиться своей историей, своими редкими заболеваниями, случаями, личными случаями. А ваша передача нам позволяет здесь быть не только врачами, но и людьми. Огромное вам спасибо.
Благодарю вас, Елена Георгиевна. Напоминаю, наши дорогие подписчики, что это был стартовый для 5-го года выпуск проекта «Врач от Бога». И сегодня в нашей студии прекрасный врач и человек Елена Георгиевна Белоногова, кандидат медицинских наук, врач-педиатр, невролог, эксперт фонда «Дети, бабочки». И я надеюсь, что мы были для вас сегодня очень полезны.
Спасибо.
Спасибо вам большое. До встречи в следующем году.
До встречи в следующем году.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.